Часть вторая. Поездка за покупками. Глава третья. Дома. А дом – это муравейник, столичная ось Бостон-Атланта, или, короче, СОБА. Запрограммируйте карту скоростей обмена информацией так, чтобы на очень большом экране каждому пикселю соответствовало 1000 мегабайт в секунду. Манхэттен и Атланта вспыхнут сплошным белым светом. Затем, когда скорость обмена перегрузит вашу модель, они начнут пульсировать. Ваша карта перегрелась и готова взорваться. Охладите ее. Возьмите масштаб побольше, 1 000 000 мегабайт на пиксель. При 100 миллионах мегабайт в секунду вы начнете различать отдельные кварталы центральной части Манхэттена и существующие вот уже 100 лет промышленные зоны, окружающие ядро старой Атланты. Кейс проснулся. Ему снились аэропорты, он шел за черной кожанкой Молли через бесконечные переходы на Риты, Схип-Холла, Орли. И как в каком-то киоске за час до рассвета он купил плоскую пластмассовую бутылку датской водки. Где-то глубоко в железобетонных корнях муравейника поезд гнал по туннелю столб застоявшегося воздуха. Состав двигался на магнитной подушке, бесшумно, но сам туннель под действием сжатого воздуха гудел низким, почти инфразвуковым басом. Вибрация достигла комнаты, где лежал Кейс, и с трещин рассохшегося паркета взвилась пыль. Он открыл глаза и увидел ногую Молли. Их разделял необъятный, не дотянуться рукой, простор навехонького ядовито-розового темперлона. Сверху через зарешоченное, покрытое копотью слуховое окошко просачивался солнечный свет. Часть слухового окошка была заколочена куском ДСП. Сквозь него, почти касаясь пола, свисал толстый серый кабель. Лежа на боку, Кейс смотрел, как дышит Молли, смотрел на грудь, на изгиб бедер, очерченных с функциональным изяществом под стать фюзеляжу военного самолета. И все тело было худощавым, стройным, мускулистым, как у танцовщицы. Комната была большая. Кейс сел. За исключением огромного розового ложа и двух новых, совершенно одинаковых нейлоновых сумок, здесь не было ровно ничего. Голые стены, никаких окон, кроме слухового, в потолке. Стальная дверь, выкрашенная белой краской. Стены покрыты бесчисленными слоями белой эмали. Рабочий район. Кейс и раньше знал такие здания и такие комнаты. Обычно их обитатели зарабатывали себе на хлеб в интерзоне, некой сумрачной, слабо определенной области, где мастерство еще не совсем переходит грань преступления, а преступление не совсем дотягивает до мастерства. Он был дома. Кейс опустил ноги на пол. Многие паркетины свободно шатались, а некоторые и вовсе отсутствовали. Голова раскалывалась от боли. Кейс вспомнил комнату, в которой они жили в центре Амстердама, в старом городе, где возраст зданий исчисляется столетиями. Вспомнил, как Молли вернулась с набережной канала, принесла апельсиновый сок и яйца. Армитидж отсутствовал по каким-то своим тайным делам, и они с Молли отправились мимо площади Дам в знакомый ей бар на улице Дамрак. Воспоминания о Париже сливались в какое-то мутное пятно. Да, магазины. Молли взяла его в поход по магазинам. Кейс встал, натянул мятые черные джинсы, лежавшие в ногах, и опустился на колени возле сумок. Первая принадлежала Молли. В ней оказалась аккуратно сложенная одежда и какие-то миниатюрные, дорогие с виду приспособления. Во второй лежали книги, кассеты, SimSteam-дека, одежда с французскими и итальянскими ярлыками. Кейс не мог вспомнить, когда он все это купил. Под зеленой футболкой Кейс нашел что-то небольшое, хитроумно укутанное в японскую оберточную бумагу. Когда он взял пакет, бумага порвалась, и в щель между паркетинами воткнулась блестящая девятиконечная звезда. «Сувенир», — сказала Молли. «Я заметила, что ты всегда на них смотришь». Кейс обернулся и увидел, что она сидит на кровати, скрестив ноги, сонно потягивается, поскребывает живот бордовыми ногтями.
«Тут придут ставить охранную сигнализацию», — сказал Армитидж. Он стоял на пороге со старомодным магнитным ключом в руке. Молли варила кофе на крохотной немецкой плитке, которую достала из своей сумки.
«Я и сама могу», — откликнулась она. «У меня все для этого есть. Инфрасканирующий периметр, сирены...»
«Нет», — перебил ее Армитидж и закрыл дверь. «Я хочу, чтобы понадежнее».
«Была бы честь предложена». На Молли была темная сетчатая футболка, заправленная в черные мешковатые хлопчатобумажные брюки.
«Вы служили когда-нибудь в полиции, мистер Армитидж?» — спросил Кейс. Он сидел на полу, прислонившись к стене.
Армитидж был одного с ним роста, но имел военную выправку и такие широченные плечи, что казался не уже той двери, через которую вошел. На нем был темный итальянский костюм, в правой руке небольшой чемоданчик из мягкой телячьей кожи. Спецназовская серьга исчезла. Аккуратные, но невыразительные черты, стандартная красота дешевых косметических салонов, иными словами, некая амальгама лиц, чаще всего мелькавших на телевизионных экранах в прошедшем десятилетии. Холодный блеск бесцветных глаз только усиливал ощущение лица маски. Кейс начал сожалеть о своем вопросе.
«Я хотел сказать, многие бывшие спецназовцы подались в копы или в охрану», добавил Кейс, чувствуя себя крайне неуютно.
Молли протянула ему кружку дымящегося кофе.
«Просто вот это с моей поджелудочной сильно смахивает на полицейские штучки».
Армитидж закрыл дверь, пересек комнату и остановился напротив Кейса.
«Тебе крупно повезло, Кейс. Ты должен сказать мне спасибо».
«А за что?» Кейс шумно подул на кофе.
«Ты нуждался в новой поджелудочной, и мы достали тебе такую, которая освободила тебя от опасной зависимости».
«Благодарю, но мне нравилась такая зависимость».
«Вот и хорошо, потому что теперь у тебя появилась новая».
«Это как?» Кейс перевел глаза с кофе на Армитиджа. Тот улыбался.
«В стенке нескольких главных артерий тебе заложили 15 капсул с ядом. Их оболочки растворяются. Медленно, но верно. В каждой капсуле содержится некий микотоксин. Ты уже знаком с его действием. Именно эту отраву вкололи тебе в Мемфисе».
На Кейса смотрела ухмыляющаяся маска. Кейс недоуменно сморгнул.
«У тебя есть время, чтобы выполнить мое задание, но и только. Выполнишь задание, и я введу тебе фермент, который отслоит капсулы, не разрушая их оболочек. Потом тебе сделают переливание крови. В противном случае капсулы растворятся, и ты вернешься в то же самое дерьмо, из которого я тебя вытащил. Так что, Кейс, мы тебе нужны. Сейчас ты зависишь от нас не меньше, чем когда мы выгребли тебя из сточной канавы».
Кейс вопросительно посмотрел на Молли. Она пожала плечами.
«А теперь иди к грузовому лифту и принеси коробки, которые там лежат».
Армитидж вручил Кейсу магнитный ключ.
«Действуй. Они тебе понравятся, Кейс, как подарки на Рождество».
Летом в муравейнике праздные толпы шумят и колышутся, как трава на ветру. Поля человеческой плоти, пронизываемые неожиданными вихрями желания и счастья. В тусклом солнечном свете Кейс сидел рядом с Молли на краю сухой бетонной чаши неработающего фонтана. Бесконечный поток проплывающих мимо лиц напоминал ему этапы собственной жизни. Сначала прошел малолетка с козырьком над глазами, обыкновенный уличный мальчишка с расслабленными, но всегда готовыми к действию руками. Затем подросток с лицом симпатичным и загадочным под красными стеклами очков. Кейс вспомнил, как в 17 лет он молча и ожесточенно дрался на крыше среди нежного розового сияния геодезических куполов, озаренных первыми лучами солнца. Он чуть поерзал. Через тонкую ткань брюк отчетливо ощущался холодный шершавый бетон. Ничего похожего на электрический танец улицы Нинсей.